В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Дьявольские санкции против рубля. Может ли значительное падение рубля и взлет инфляции стать результатом введения новых санкций, предлагаемых американскими законодателями? Что может потерять средний россиянин в результате их введения? Недооценивает ли Кремль потенциальную опасность санкций? Могут ли финансовые рынки преувеличивать их опасность? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистами Андерсом Аслундом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, в прошлом советником нескольких правительств, и Игорем Николаевым, профессором Высшей школы экономики. У микрофона Юрий Жигалкин. Игроки на российских финансовых рынках отреагировали на известие о возможных американских санкциях в отношении государственного долга и некоторых крупнейших банков России с крайней жестокостью по отношению к рублю. Появление всего лишь отдаленной перспективы введения ограничений на покупку американцами российских государственных облигаций и запрета крупным российским банкам проводить операции в долларах спровоцировало крупнейшее почти за два года удешевление рубля. Как говорят мои собеседники, настроения, похожие на панические, вполне понятно, поскольку недоступны официальные версии законопроекта, и рынки действуют, исходя из догадок. Американские сенаторы, авторы акта о защите американской безопасности от кремлевской агрессии, использовали образные выражения для описания документа. Например, сенатор Линдзи Грэм в своем заявлении объявил о том, что это будут сокрушающие санкции, адские санкции. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении российской газеты «Коммерсант», среди мер, предлагаемых сенаторами, запрет на проведение операций в США крупнейшими российскими банками, включая Сбербанк, что фактически означает запрет на использование доллара этими финансовыми институциями. По оценке аналитиков Ситибанка, осуществление этих мер может привести к 15-процентному падению курса рубля в отношении доллара. Однако о реальных последствиях вступления в силу этих санкций пока судить трудно, так говорит Андерс Аслунд. Эти последствия могут быть не столь масштабны, как опасаются российские рыночные игроки, хотя значительное падение рубля очень вероятно. Господин Аслунд, как вы считаете вообще, почему американские законодатели взялись за создание этого нового пакета санкций?
Можно сказать, что есть три причины, почему столько об этом сейчас говорят. Первое – это, конечно, встреча между Путиным и Трампом в Хельсинках. О чем мы с Трампом и Путиным разговаривали? Практически ничего не знаем. И тоже администрация это не знает. Вторая причина – это, что Трамп явно выступает за Путина и против Америки. И третья причина – что приняли как-то год тому назад закон о санкциях и считается, что правительство очень мало сделало. Есть сейчас сильное чувство в Конгрессе, что надо больше делать, чтобы это не так условно, как в прошлом году, но mandatory, что это обязательно для администрации делать, что пишется в законе. Было много предложений, но сейчас есть одно главное предложение. Три демократа и три республиканца, которые это предлагают, очень уважаемые люди. И можно сказать, что это законопроект, это собрание всех главных предложений, которые приняли в Конгрессе.
Что вам кажется главным среди мер, предлагаемых законодателями?
Это будет санкции против российских банков, если они действуют в США. Вероятно, не могут действовать здесь вообще. Есть требования, чтобы американская разведка найдут сколько денег у Путина. И, конечно, экономически наиболее важно это запрещает американцам держать российские государственные облигации. Я думаю, что это будет достаточно маленькое прямое влияние. Если мы обсуждаем государственный долг, который в долларах, по-моему, это 70 миллиардов долларов. Это очень низкая сумма. И, вероятно, четверть этого американцы, скажем, это 20 миллиардов долларов, когда российские резервы 450 миллиардов долларов. То это сравнительно маленькое. Но что имеет значение, это что рынок сразу думает, что это больше будет, может быть.
Вы говорите, что это не смертельные для российской финансовой системы меры. А могут США при желании нанести по ней сокрушающий удар?
Конечно, здесь очень много, что можно делать по поводу государственного долга. Насколько я знаю, там ничего не сказано о российских государственных резервах. 450 миллиардов долларов, которые находятся в основном за рубежом. Россия, ну, я думаю, больше всего в европейских странах. Ну, не хотят сломать, но хотят давить, чтобы Кремль перестанет заниматься там, американскими выборами. Дискуссия сейчас не идет об Украине или Сирии.
Вместе с тем, аналитики Ситибанка прогнозируют 15-процентное падение рубля. Это серьезное падение. Как вам такой прогноз?
Да, это совсем возможно. Но главное, это, что мы не можем знать, явно снижают рубль, когда эти санкции будут.
То есть вы думаете, что это все еще не губительные для российской системы санкции, которых ожидали некоторые аналитики?
Здесь, я думаю, насколько сильные санкции будут против российских государственных банков. Ну, по-моему, это будут достаточно маленькие санкции. Тоже, вероятно, там будет некие санкции против «Газпрома» и «Роснефти». Я не думаю, что они будут иметь много значения. Ну, что это значит? Это, что Россия будет более ограниченной от Запада. Не только от США, но от Запада из-за этих санкций. Это, конечно, нехорошо.
Резкий рост цен, инфляция, удешевление рубля более чем на 15% в ближайшие месяцы вероятны. Но главной причиной этого будут не потенциальные новые американские санкции. Так считает Игорь Николаев. Профессор Николаев, только что появилась информация, что США могут ударить санкциями по ведущим российским банкам, запретив им ведение операций в долларах. Чем это чревато?
Это для них опасно, это для них серьезная угроза. Но это не критично, потому что есть и другие валюты, и другие рынки. Но опасность этой ситуации главным образом даже не в том, что действительно вот могут запретить операции в долларах, а в том, что когда люди услышат, что какие-то санкции, да, серьезные в отношении ведущих госбанков, прежде всего Сбербанка, они могут запаниковать. А вот это как раз, это самое опасное в отношении санкций, ну, извините за тавтологию, по отношению к Сбербанку. Вот в чем опасность. Не в том, что операции в долларах запрещают, а в том, что люди могут истолковать это так, что все пропало.
То есть заявление автора законопроекта сенатора Грэма о том, что это адские сокрушительные санкции, все-таки гипербола?
Нет, это преувеличение. Это преувеличение, причем... Ну, привлечения продолжаются. Мы помним выражение Барака Обамы, да, о том, что российская экономика разорвана в клочья. Это было явное преувеличение. Теперь, я думаю, это должны признать все. Никакой разорванности нет. То, что сложности были и есть, это безусловно, но то, что она не разорвана, это точно. Как известно, у нас экономика падала в 15-16 годах. Не намного, но ВВП снижался. В 2017 году был зафиксирован даже небольшой подъем, плюс 1.5%. Что в этом году? Ну, в этом году по итогам первого квартала плюс 1.3%. Это рост ВВП в годовом выражении. То есть рост такой неуверенный, несмотря на то, что санкции усиливались все время. Теперь вот новые санкции. Насколько они разрушительные? Но вот казалось, что те будут разрушительными. По факту следует признать неразрушительные.
Иными словами, санкции помогли довести российскую экономику до состояния стагнации, как говорят американские наблюдатели.
Вот то, что сейчас есть, стагнация мы не можем сказать. 1,3 – это что? Строго по экономическим меркам еще не стагнация. Мы, по моей оценке, идем туда, и следующий год как минимум будет стагнация. Ну, кстати, в том числе и благодаря собственным действиям. Мы, в принципе, оказались в таком положении в значительной степени не из-за санкций.
В общем, и российские, и иностранные экономисты соглашаются, что санкции сыграли пока незначительную роль в доведении российской экономики до прискорбного состояния. Но а если говорить о судьбе рубля? Помним, что после аннексии Крыма и санкций против целого ряда российских банков и компаний рубль подешевел на 50% по отношению к доллару. В последние дни рубль падает, аналитики Ситибанка прогнозируют падение его на 15%, Аслунд дает диапазон падения от 5 до 15%, А можно ли в принципе сказать что-то определенное о будущем рубля? Или мы все-таки действуем здесь в зоне домыслов?
Ну почему невозможно сказать? У нас есть, допустим, апрель месяц, когда в начале апреля, как известно, был введен очередной пакет. Ну, он ассоциируется прежде всего с «Русалом». И мы видели, как это повлияло на рубль. Рубль достаточно сильно просел. То есть где-то с 56 примерно рублей за доллар до 62, ну, около 10% получается вот так вот за один месяц. Это сильное падение, ослабление. Это важно держать в уме. А что касается оценок Ситибанка, ну, у меня другая оценка. Я думаю, это все-таки еще скромная оценка. Вот те, ну, они говорят в зависимости, вот, ну, до 15%. Ослабление рубля. Я думаю, что может быть и 20-25% ослабления рубля. Поэтому принципиально я согласен. Безусловно, это ослабление рубля. Причем тут чудес не бывает. Ведь если основные санкции, которые будут введены в этот раз, это санкции в отношении суверенного долга, российских там облигаций, что это такое? Это значительное снижение спроса на рубли. Рубль тоже товар, хоть и специфический, любой валютный товар. Если спрос на него снижается, запрещено покупать. Число нерезидентов у нас сейчас в рублевых облигациях больше 30%. Вот такое снижение спроса на рубли означает одно. Цена этих рублей, она падает. Но это рыночная экономика. Поэтому снижение рубля будет обязательно, к сожалению. Будет достаточно существенно. Как я сказал, 15%, на мой взгляд, это еще скромная цена.
И когда это, по вашим предположениям, может случиться? Какой временной диапазон? Естественно, это будет зависеть от того, будут ли введены санкции, от масштабов, а это все пока неизвестно.
Такое вот падение – это в ближайшие месяц-два после принятия. То есть, если в таком вот жестком варианте, то это в течение 1-2 месяцев мы увидим вот такое вот резкое движение вниз.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Дьявольские санкции против рубля. Может ли значительное падение рубля и взлет инфляции стать результатом введения новых санкций, предлагаемых американскими законодателями?» В передаче участвуют экономисты Андерс Асланд и Игорь Николаев. У микрофона Юрий Жигалкин. Профессор Николаев, средний россиянин это почувствует или для него все это останется в области отвлеченных рассуждений? Ведь, в конце концов, и 50-процентное падение рубля не привело к катаклизмам. Как-то все утряслось.
Россиянин это почувствует через, конечно, рост цен, безусловно. Падение рубля – это рост цен, это общая неопределенность в экономике. Но для россиянина это, прежде всего, рост цен. Тут же надо еще учитывать и общероссийский такой внутренний контекст экономический. Одно дело, когда экономика, как я сказал, пока она еще на пути к стагнации, какой-то там экономический рост фиксируется. Но если мы приняли решение о том же повышении НДС, что дестимулирует экономическую активность, что тоже очень сильно влияет на повышение инфляции, вот когда к внутренним решениям, которые фактически тоже стимулируют инфляцию, добавляются еще такие мощные внешние шоки, то это как эффект резонанса получается. И здесь рост цен будет ощутим очень серьезно. Так что для россиян это, безусловно, инфляция болезненная.
Даже на предметы первой необходимости?
А тут у нас, как практика показывает, нет разницы. Общий контекст будет, такие инфляционные мощные ожидания. Здесь все поднимают цены. Даже НДС не поднялись. И тут еще, допустим, санкции, падение рубля. У нас автоматическая страховка для производителей, в том числе продуктов питания. Когда рубль падает, это повышение цен.
То есть россияне неизбежно почувствуют слабеющий рубль по ценникам в магазинах. А можно предположить, насколько подорожает жизнь? На те же 15% или в таких вещах нет прямой связи?
Здесь все по-разному будет. Рынки отличаются очень сильно. Уровни конкуренции, вообще инфляционный потенциал на разных рынках по-разному. Но у нас даже сейчас официальный прогноз по инфляции на следующий год, его изменили плюс 4,3%. Казалось бы, это немного, и это, естественно, только влияние повышения НДС. Но у нас было 2,5% в 2017 году. рост до 4,3 инфляции в 2019 году – это много. А к этому, когда еще и санкции добавляются, то мы можем вновь уйти к 8-10%, и это на самом деле почти шок после 2,5%. Поэтому это сильно ощутимо. И тут не надо забывать, что у нас и тарифы ЖКХ подорожают. Все будет дорожать.
Возвращаясь к разговору о том, насколько на все эти процессы влияют американские санкции, Асланд говорит, что санкции против российского государственного долга, государственных облигаций – это мера, скорее всего, символическая. Они представляют собой холостой выстрел. Сам этот долг совсем незначителен на фоне российских валютных запасов, и американцы, которым могут запретить покупку российских облигаций, владеют лишь третью этого долга. То есть российские рынки сейчас могут тревожиться попусту.
Если только американцев, то действительно их не так много. Хотя, мне кажется, все-таки доля там побольше. Но, на мой взгляд, здесь надо учитывать, что, знаете, как у нас, строить не надо, сами строятся. Иногда вот так хочется сказать. На всякий случай, я думаю, и другие держатели будут избавляться. Потому что здесь у них чисто экономические будут соображения включаться. Сейчас просто, ну и год назад, и два, это было выгодно. Почему так росла доля нерезидентов в российских облигациях? Это было экономически чрезвычайно выгодно. Когда рубль укреплялся, то, конечно, доллары переводишь в рубли, покупаешь эти облигации, обеспечиваешь потом обратную операцию, обеспечиваешь доходность долларовую там в 10%, о чем и не мечтаешь, если ты этим не занимаешься. Так вот, когда вводятся такие санкции, ну, соответственно, рубль не укрепляется, он ослабевает. Центробанк ключевую ставку уже понизил до 7,25, это не 10-12%. Это становится просто экономически не очень привлекательно. Когда происходит такой разворот, не чисто запретительные методы начинают работать на то, что падает спрос на, соответственно, рублевые облигации. Экономически это перестает быть привлекательным.
Вы говорите экономические соображения, но ведь на рынках очень важны эмоции. Например, существует ярлык «токсичные активы». Активы, которые опасны по разным причинам, в том числе и те, что находятся под угрозой санкций. Российские ценные бумаги становятся токсичными?
Они токсичные, и они становятся существенно менее экономически привлекательными. И они будут уходить, а никто не скажет, да при чем тут американские санкции? Просто вот...
И так работают рынки,
два года назад это было, да, выгодно, а сейчас...
Профессор Николаев, для многих в России, да и в Америке, не очень понятна цель санкций, которые начали вводить после аннексии Москвой Крыма. Кто-то ожидал, что санкции подорвут российскую финансовую систему, создадут очень большие проблемы для российских властей. Белый дом и американские законодатели, инициаторы санкций, говорят, что их предназначение – это сделать непомерной для Кремля стоимость его новых авантюр, в том числе предотвратить вмешательство Москвы в американский избирательный процесс. Санкции, как мы видим, не привели к коллапсу банковской российской системы. Но а есть в руках Вашингтона инструменты, использование которых могло бы привести к разрушительным для экономики России последствиям, как вы считаете?
Ну, я думаю, могли бы. Ну, отключить от Свифта, да, вот такие крайние меры. Но благоразумные люди или думающие люди понимают, что это тогда сделать так, что ситуация здесь пойдет в разнос. Но тогда 10 раз надо подумать, а чем это может аукнуться. В таком самом широком геополитическом масштабе это просто опасно. Вот это надо, что в такой стране, как Россия, ситуация пошла в разнос. Какие риски это несет? Любой благоразумный человек согласится с тем, что, конечно, это не надо, на мой взгляд.
Это подавляющая точка зрения на самом деле на Западе. Это все понимают, это осознают.
Но если все осознают, это одна из причин, почему все-таки такого не произошло. Но, кстати, есть и другая причина, о которой, по-моему, ну, не то что недооценивают. Во-первых, действительно забывают, что российская экономика и без санкций она вошла бы вот в этот кризис, стагнацию. Санкции и падение цен на нефть во второй половине 2014 года, они только усугубили ситуацию. Но у нас экономика уже не росла. Она по итогам первого полугодия 2014 года ВВП вырос в годовом выражении на 0,8%. Это с тех 3-4%, которые были за 2-3 года до этого. Все, мы уже к нулю. Причем это шло очень стабильно, мы туда уходили. А здесь еще санкции, падение цен на нефть, и мы ушли в минус. Еще важно, что недооценивается, забывается. Экономика в России, она рыночная. Да, она такая кривоватая, косоватая, но это уже рыночная экономика, которая обладает большой адаптивностью к разным шокам и внешним шокам. Поэтому клянут у нас рыночников, там, реформаторов 90-х годов сейчас, но благодаря тому, что рыночная экономика, вот такая черта ее внутренне присущая, как приспособление более сильное, возможности по приспособлению, адаптивность, у нее это присутствует.
Вот в такой ситуации санкции как инструмент давления на Кремль, они эффективны? Они заставляют Кремль изменить поведение, как вы считаете? И вообще есть, так сказать, у Кремля слабые места? Мы видим, что вводятся самые разные санкции, практически отрезаются российские богачи от западной финансовой системы. Работают эти санкции? Они являются инструментом давления или не являются в этой ситуации? Действительно, российская элита, она неуязвима.
Но если бы они вот работали так, как авторы на них надеются, то, конечно, было бы изменение какое-то, ну, с точки зрения позиций. Этих изменений нет, это следует признать. Может быть, кто-то и надеялся, что изменится позиции по Крыму, там, Украине. Нет, ничего не меняется в данном случае. Если не меняется, работает? Нет, не работает. Я думаю, что просто еще, знаете, возможный негатив от санкций, он полностью неосознан. Просто еще и времени, если хотите, недостаточно прошло. На мой взгляд, главный негатив от санкций не в том, что, допустим, усложнили допуск к рынкам, к международным финансовым рынкам, да, по заимствованию средств. Вот сейчас вот, если санкции в отношении суверенного долга, санкции в отношении отдельных людей, санкции в отношении там отдельных компаний. Нет, не в этом. Это действительно понижает ВВП. Но мы тоже считали, разные есть оценки. По нашей оценке в годовом выражении у нас получалось от 1 до 1,5% ВВП. Не критично на самом деле. Как я говорю, жить-то можно, но разве же это жизнь? Главный негатив. И вот это пока не осознается, а поэтому никаких и корректировок нету. На мой взгляд, признанием, что есть корректировки, было бы признание вообще, что санкции – это проблема. Пока говорят, не проблема, это значит, что изменений политики нет.
Тем не менее, постоянно про санкции говорят. Может быть, это подсознательное как раз указание на существование проблем?
Подсознание – да, потому что какая реакция была в самом начале, мы тоже помним. То есть она все-таки изменилась. Но тем не менее, что на словах все равно это, что санкции – это не наша проблема, не мы вводили, не нам ставить вопрос о том, чтобы их отменяли. Пока позиция вот такая. Главный негатив в том, что пока есть санкции, пока есть в принципе санкционное противостояние, рассчитывать, что эффект дадут те реформы, какие-нибудь, в какой-то форме, какой-то глубины, они все равно будут. Они анонсированы, вот особенно в сентябре правительство программу представит. Так вот, реформы не дадут должного эффекта. Та программа реформ, которая уже 2 с лишним года мучительно разрабатывает, кое-что анонсировано, не дает нужного эффекта, то здесь уже вопрос не о каких-то там 1% или 2%. Тут вопрос о том, вы вообще в положительной плоскости удерживаетесь или уходите в минус, и у вас кризисные явления нарастают. И действительно, это уже не стагнация, а кризис. Вот, санкции, санкционное противостояние не делают реформы достаточными для того, чтобы был устойчивый экономический рост, о чем мечтают, чтобы там темпы роста экономики были выше общемировых и
смешно.
Так далее.
Если в Кремле в самом деле не осознают губительности санкций, это, конечно, удивительно, но можно ли из сказанного вами сделать вывод о том, что санкции являются одним из важнейших факторов, которые обрекают Россию на безнадежное отставание от, скажем так, цивилизованных стран?
Ну, обрекают, может быть, сильно ставят, но санкции не позволяют ей декларируемые амбициозные задачи выполнить и не позволяют эффективно реализовать те реформы, которые власти хотят реализовать. Есть реформы необходимые и достаточные. Вот условие достаточности – это жить без санкций. Вот осознания этого пока нет. По-прежнему думают, что санкции – это одно, но мы Поэтому и цели такие декларируют.
Профессор Николаев, немало российских специалистов, да и российских оппозиционеров призывают американские власти прибегнуть к умным санкциям. Не надо бить, так сказать, по среднему россиянину, а нужно метить в олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина с тем, чтобы они расплачивались за действия Кремля. В свое время финансист Билл Браудер говорил мне, что подвергни Белый дом жестким санкциям 50 российских олигархов, Кремль бы изменил свое поведение на Украине. Похоже, что в Вашингтоне думают сейчас именно в таком направлении. Смотрите, в проекте закона о новых санкциях говорится о необходимости выявления авуаров Владимира Путина. Действительно, что если реально финансово прижать, извините за слово, прищучить окружение Путина, ударить по их слабым местам?
Ну, надо делать... выводы. Это неэффективный подход. Он и не работал, и не будет работать.
Что, у них нет слабых мест, взгляд, вы хотите сказать?
Ну, наверное, есть. Но я вот в данном случае говорю о своей оценке. Я вижу, что происходит, и нет, это не работает, и это заблуждение. Я думаю, что именно вот осознание того, и это не скорый процесс, что... В условиях санкционного противостояния, а здесь я вкладываю и санкции, антисанкции, те цели развития, которые поставлены, они, их невозможно реализовать. А то, что мы будем там, как вы выразились, прищучивать отдельных людей, нет, это не сработает. Это и не работало, и не будет работать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Дьявольские санкции против рубля. Может ли значительное падение рубля и взлет инфляции стать результатом введения новых санкций, предлагаемых американскими законодателями? В передаче участвовали экономисты Андерс Аслунд, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, в прошлом советник нескольких правительств, и Игорь Николаев, профессор Высшей школы экономики. Передачу вел Юрий Жигалкин.